Глава 7. Под вечер приехали гости к Полицыну. Наталья Сергеевна разрядилась в фижмы и парчевое платье, распудрилась и разрумянилась. Стол в гостиной уставили вареньями, ягодами, сушеными и свежими. Геннадий Васильевич Горинкин, богатый сосед, сидел на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сластями. Он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы. Он был высокого росту, белокур и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века. И это потому, быть может, что служил в лейб-компансах, 25 лет вышед в отставку. Он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына. Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и прочем. Бронил новое, хвалил старое, как все старики. Ибо вообще, если человек сам стал хуже, то все ему хуже кажется. Поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать, зевали в руку, вертелись на местах, смотрели по сторонам, но заботливый хозяин тотчас нашелся. «Малой, египетского!» — закричал он в восторге от своей мысли. Принесли две фляги и две большие серебряные кружки. Начали пить, потом спорить, хохотать и целоваться. Щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело. «Потешить ли тебя, сосед любезный?» — воскликнул Полицын. «А что?» «Да уж то, что твоей милости и в голову не придет. Любишь ли ты пляску? А у меня есть девочка, чудо! А как пляшет? Жжет, а не пляшет! Я не монах, и ты не монах, Васильич. Избави, Христос!» «И точно так. Ну что же?» «Да уж что, мать моя, женушка Наталья Сергеевна, вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан, да выйти поплясать. А других пришли петь. Да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо». Он захохотал сам, верно не зная чему, и начал потирать руки, заранее наслаждаясь успехом своей выдумки. Этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок. Наталья Сергеевна приказала сбираться песельником, а сама вышла искать Ольгу. Где была Ольга? В темном углу своей комнаты она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу. Она не спала, она еще не опомнилась от вчерашнего вечера, укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась своим братом. Но Вадим так ужаснул ее в тот миг. Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной смелости его. Со свечой в руке взошла Наталья Сергеевна в маленькую комнату, где лежала Ольга. Стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком. В этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой. Здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквями. Здесь, когда зимой шумела метелица и снег белыми клоками упадал на тусклое окно и собирался перед ним высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку на белой степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колебаемые взад и вперед, и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в 17 лет, волновали кровь ее. И досада заставляла плакать, вырывала иголку из рук. «Вставай, Ольга!» — закричала Наталья Сергеевна, сердито толкнув ее. Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами. «Что, спала, ленивая? У меня голова болит». «Вздор! Девчонка молодая и смеет голова болеть. Просто лень. Уж так бы и говорила. А то что еще лжет? Отвечай, спала, лентяйка?» «Я никогда не лгу». «Как? Еще смеет отвечать, когда я говорю? Спорить, ах, грубиянка, да не я ли тебя выкормила и воспитала? Да не я ли тебя от нищего отца негодяя взяла на свои руки, неблагодарная? Нет, этот народ никогда не чувствует благодеяний. Как волка не корми, а все в лес глядит. Да не смей строить рожь, когда я броню тебя. Стой прямо и не морщись. Ты забываешь, кто я? Ольга хотела что-то сказать, но удержалась. Презрение изобразилось на лице ее. Мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах. Она стояла, опустив руки, с колеблющейся грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обидным изречениям, которые рассердили и испугали бы другую. «Поди на один шелковый сарафан и выходи плясать, чтоб голова не болела, слышишь, скорей же! Да не больно финти перед Борисом Петровичем, а не то я тебе дам знать, ведь вы все рады заманить барскую милость, берегись!» Ольга молчала, но вся вспыхнула, и если б Наталья Сергеевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее. Слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы. Как? Ее подозревают, упрекают? И в чем? О, где ее брат? Пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местью и разрушением. Пускай посвятит он ее в это грозное таинство. Она готова. Теперь она будет уметь отвечать Вадиму. Теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды. Теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости. Эта улыбка имела в себе что-то неземное. Она вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где таилась искра добра, искра любви к человечеству. Встретив ее, невозможно было устоять в своем намерении, какое бы оно ни было. В ней было больше зла, чем люди понимать способны. Ольгу ждут в гостиной. Борис Петрович сердится, его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню. Наконец она взошла. В малиновом сарафане с богатой повязкой ее темная коса упадала между плечами до половины спины. Круглота, белизна ее шеи были удивительны, и маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину, как на орудие своих удовольствий. Впрочем, маленькая ножка имеет еще другое значение, которое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа. Она взошла и встретила пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести, но она не смутилась, не покраснела. Тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе. В этот миг она жила половину своей жизни. Она походила на испорченный орган, который не играет ни начала, ни конец прекрасной песни. Хор затянул плясовую. «Начинай же, Оленька!» — закричал Полицын. «Не стыдись!» Она вздрогнула, ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцей отца своего. Эта мысль, как молния, ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего. И все обиды, все несправедливости, унижения, рабства, одним словом, жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего, и она почувствовала его упрек. Если б можно было изобразить страдания этого нежного существа, то трудно бы вы поверили, что она не лишилась рассудка, потому что ее ресницы были сухи и сжаты, дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. «Что же, красотка моя, начинай! Небось, ты так хороша сегодня!» — кричали оба помещика. «Что за лестное поощрение, не правда ли?» Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление. Неуместная надежда, подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон. Рабы не сожалели об ней, они завидовали. «Пускай завидуют», — подумала Ольга, — «это будет им наказание». Она начала плясать. Движения Ольги были плавны, небрежны. Даже можно было заметить в них некоторую принужденность. ей несвойственную, но скоро она забылась, и тогда душевная буря вылилась наружу. Как поэт в минуту вдохновенного страдания, бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они обворожили всех зрителей. Это было не искусство, но страсть. И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась, все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания. Она посмотрела вокруг, ужаснулась, махнула рукой и выбежала. Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею. Раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, из дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих. Дверь в комнату Ольги была затворена. Он дернул, и крючок раскочился. Она стояла на коленях, закрыв лицо руками и положив голову на кровать. Она не слыхала, как он взошел, потому что произнесла следующие слова. «Отец мой, не вини меня!» «Теперь ты не вывернешься!» — воскликнул захохотавший Борис Петрович. «Я человек добрый, и ты человек добрый, следовательно!» Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов. Он взял ее за руку. Она хотела вырваться, не могла. Сев на постель, он притянул ее к себе и начал целовать в шею и грудь. У нее не было сил защищаться. Отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам. И еще несколько минут она бы погибла. Но вдруг раздался шум, и вбежала хозяйка. Между достойными супругами начался крик, спор. Однако Наталье Сергеевне, благодаря винным парам, удалось вывести мужа. Долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергеевны. Наконец все утихло, и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили. Она слышала, как стучало ее испуганное сердце, и чувствовала странную боль в шее. Бедная девушка, немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика. Сколько прелести было измято его могильными руками! Сколько ненависти родилось от его поцелуев! Встал месяц. Скользя вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные рамы окна отделились на бледном полу. И этот луч упал на лицо Ольги, но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянье. В это время на стенных часах в приемной пробило 11. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.